Сесна. Слава Господу! Шалом, народ святой, дети Божии, цари и священники. Садитесь, ребята. Разговор будет долгим, так что... Я рад видеть вас, молодые люди. И сегодня я сделал небольшой опрос, и меня порадовало то, что многие встали с большим желанием и говорят: мы сегодня идем в дом молитвы, где будем наставлены Слову Божьему, где будем познавать Господа, прославлять Господа. Поэтому слава Господу за вас, молодые люди. Одна из 10 заповедей, которая с обетованием, это «почитай отца твоего и мать, и долголетен будешь на земле, и благо будет тебе». В общем, сплошные благословения. Слава Господу. Но это исполнится только при условии, если соблюдем мы условия, будем почитать отца и мать. Только тогда благо придут в нашу жизнь. Сегодня я хотел бы об этом поговорить. В Библии записана одна такая история, как пример почитания отца и матери. Самый мудрый царь в Израиле, как его имя? Соломон, правильно. И вот этот царь, он воцарился, у него была мама, папа уже предстал перед Господом. Мама тоже, наверное, была уже в таких, как бы, может быть, преклонных летах. Я не знаю. Ну, наверное, не молодая. И вот однажды царь Соломон сидит. Кстати, я уже человек старый, дедушка для вас. Да, скажите, как там вот в соцсетях, ну, по какой связи лучше всего иметь общение? Facebook или Одноклассники или как? Никто не знает. Скайп? Хорошо. И вот Соломон сидит и общается, ну, то ли в Facebook, то ли в Skype, то ли там еще какая-то программа с царицей Савской. Он занятой человек, все-таки царь, решает, как согласовывает ее приход в гости. Царица Савская же приходила в гости к Соломону? Приходила. И вот он говорит, значит, как там добраться, может быть, до него, или как, по какой дороге ехать, или как. И он общается, и тут вдруг заходит мама. Заходит мама, а он царь, он занятой человек, он общается, ну, не с кем-нибудь, а с царицей Савской. Заходит мама. Он говорит, наверное, царице Савской: минуточку, подожди, ко мне пришел очень важный человек. И смотрите, как он поступил. Он встает со своего рабочего места, кресла или, я не знаю, с трона, да, и встает и выходит навстречу к маме. Проводит ее к себе рядом и говорит прислуге: поставьте, пожалуйста, и маме моей кресло. Поставили кресло для мамы, и он говорит: что ты хотела, мама? Она говорит: у меня есть просьба, и очень хотелось бы, чтобы ты выполнил ее. Он говорит: ну, конечно, мама, для тебя я постараюсь сделать все. То есть он внимательно выслушал ее, и когда решился этот вопрос, мама ушла, он снова стал продолжать общение с царицей Савской и решать другие важные дела. Вообще, кто из вас, ребята, хочет быть, ну вот когда вырастете уже, президентом, царем, ну президентом сегодня, или ну хотя бы мэром, ну что все, ну, не, ну что, ну хотя бы директором какого-то предприятия. Ну вот, вот, видите, и вот представляете, к директору предприятия заходит его мама, а он как раз там у него, ну, важный с кем-то разговор. И будет правильным, Тимофей, если ты в это время скажешь: одну минутку, ко мне пришел самый важный человек, я должен поговорить. так как ты отнесешься к маме своей, Бог отнесется к тебе. И Бог благословит своими благословениями. Почему? Потому что ты правильно поступил со своей мамой. А теперь смотрите, как может быть в нашей жизни, или как бывает вот в нашей жизни, или в вашей жизни, я не знаю. Я только предполагаю. В моей жизни, когда я был таким маленьким, фейсбуков не было, вот таких крутых телефонов, как у меня, не было. И я не мог общаться так, ну, чтобы это там писать по Фейсбуку, то позвонить куда-то. Но у меня были свои, как сказать, такие, ну, дела. И когда мама меня просила о чем-то, сынок, нужно там сделать то и то, у меня было настроение, ой, мама, ты не вовремя пришла, мне тут вот, ну, да не, ну, сейчас нет времени. А как у вас, ребята? Бывает так или нет? А? Бывает? Бывает, да? Особенно, я не знаю, может быть, давайте мы сейчас родителей попросим дружно, чтобы они, когда вы заняты Фейсбуком там, где-то игрой какой-то играете, или что, ну, чтобы они в это время не беспокоили. Нет? А как правильно будет? Правильно будет, наверное, как? Кто может ответить? Как правильно? Леша, ты можешь ответить, как правильно?
Отвлечься от своих дел и помочь родителям.
Вот это правильный ответ. Да, когда мама или папа заходят в комнату, где вы сидите и играете, может быть, в игры какие-то, во что-то интересное, или общаетесь с кем-то, но когда вы увидели, что родной вашему сердцу человек зашел в вашу комнату, то правильно будет исполнение заповеди Божией, если вы встанете и скажете: «Мама, папа, что-нибудь случилось? Тебе чем-то помочь?» И, может быть, она скажет, может, просто скажет: «Я хотела видеть тебя», а может, скажет, такое серьезное задание даст: «Сынок или доченька, мусор как бы вот вынес». И в это время вы или приобретаете благословение, или теряете его. Если вы скажете: «Ой, мама, у меня такое важное задание сейчас, я с Лешей, с Петей общаюсь, или с Таней, то...» Ну, извини, ну, может быть, там, если еще есть братья у кого-то или сестры, да, ай, пусть он, может, вынесет, да? Или правильно все-таки: «Хорошо, мама или папа, я вынесу, я слушаю тебя». Когда мы поступим так, когда мы будем поступать так, мы будем, как сказать, угодно поступать перед Господом, и Господь, у Господа много благословений, равно как и у ваших родителей. У ваших родителей много благословения, и мы многие могли бы их получить, как сказать, в большем количестве, если бы были послушны. Если бы мы не капризничали, не говорили: «Хочу, ну хочу». Ну, в магазине кто-нибудь видел таких вот непослушных детей? «Хочу, что, почему не купила?» Я не говорю, что это вы, но есть такие люди. Но если вы будете говорить: «Мамочка, папочка, пожалуйста, ну, приобрети мне вот эту там, ну, я не знаю, игрушку или что». Может быть, они сочтут и ненужным, потому что эта игрушка будет какая-то страшная, там, ужасная какая-то. А может быть, купят, я не знаю. Но в любом случае, родители вас любят, дети. И они все делают вам во благо. И вы приобретете больше благословений, если будете им послушны. Будете комнату убирать, игрушки за собой, там, магазин может бегать, к бабушке сходить, там, помочь, и так далее, и так далее. Договорились? Понятно вам, что, как нужно приобрести благословение? Хорошо. Если так все понятно, тогда давайте мы, взрослые люди, кстати, это касается и нас, тех, у кого родители еще живы, и мы также должны относиться к своим родителям. Да поможет нам Господь быть примером для своих детей, чтобы они, в свою очередь, передали своим детям, как нужно почитать отца и мать. Наш дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты предусмотрел такое, Господи, устройство в жизни, как появление наше на свет через мам наших и пап наших. Господи, Как написано в Псалме, кости наши были созидаемы в утробе, и никто не мог повлиять на них, Господи, только Ты созидал в тайне, сокрытый от человека, от пап, от мам, наше формирование. И однажды, Господи, мы появились на свет по воле Твоей. Господи, сегодня мы видим наших детей, видим внуков наших, которые однажды вот таким образом появились на свет. Они сегодня уже, некоторые ходят своими ножками. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что они, ну, как сказать, имеют эту возможность, они научились этому. Благодарим Тебя, Господи. Но им предстоит еще жизнь, долголетняя жизнь, Господи, на этой планете Земля. Если, конечно, Ты раньше не придешь. Но мы знаем, что приход Твой неизбежен и Он будет скор. Но как бы там ни было, мы хотим, Господи, чтобы до того дня, когда придешь Ты на эту землю, Господи, чтобы взять с земли церковь свою, наши дети, они были Твоими учениками, они были, Господи, послушными Тебе, послушными тому здравому учению, которое Ты оставил. Господи, благослови, пожалуйста. Мы знаем, что самая лучшая учеба, Господи, это наш пример, личный пример. Поэтому молим и за самих себя, Господь, за нас, за взрослых, чтобы мы, имея, как сказать, еще живых родителей, не забыли их, Господи. Порой мы настолько заняты, что позвонить некогда, а может быть, прийти, помочь. Господи, прости нас, пожалуйста. Потому что мы видим, что таким образом мы являемся плохим примером для детей наших, если так поступаем. Но, Господи, сегодня мы хотим исправить свои пути, мы хотим и сами, Господи, быть примером подражания для детей наших, и молим за детей наших, чтобы они были послушны нам, чтобы они, Господи, почитали отца и мать так, как Ты, Господи, заповедал, чтобы они получили благословение. А мы желаем, Господи, чтобы наши дети получили благословение. Слава Тебе, наш дорогой Спаситель. Аминь.
Я достаточно долго не понимал, вот как мудрость связана со страхом Божьим. И вот вроде дошло до меня, хочу с вами поделиться тоже. Смотрите, это во многих местах, особенно в Ветхом Завете, вот это встречается, вот это место Писания. Начало мудрости – страх Господень. Начало мудрости – страх Господень. Вот это вот в разных вариациях, по-моему, раза четыре встречается везде в местах Писания у Ветхого Завета. И далее, ну, далее уже тут логическое такое, как бы сказать, продолжение. Это вот наиболее такой, один из ярких стихов Ветхого Завета, когда псалмопевец говорит, что начало мудрости – это страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. И на самом деле, ну, как сказать, безумие, и наоборот, Писание нам свидетельствует, и Экклезиаст тоже пишет, что только безумец может отвергать наставления Божьи, что только безумец может не принимать какие-то вразумления от Господа и так далее, потому что и конец такого человека печальный, потому что он, ну, пропадает, этот человек. И наоборот, он говорит, что начало мудрости – это страх Господень. Так вот, у меня долго не появлялась вот эта связка в отношении того, что такое, как сказать, как мудрость, она связана со страхом Божьим. Почему? Потому что, ну, было разные толкования, слышу, но как-то мнения не очень устраивали. И вот, ну, как я уже говорил, недавно дошло, что это такое. Послание Якова тоже нас учит достаточно ясно и просто. Яков пишет, у кого из вас или из нас недостает мудрости, да просит у Бога, да, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Но там он говорит, пускай просит этот человек с верою. Это самое. И вот этот вот, ну, вот этот, вот эти вот моменты понемножку они собирают как-то вот, собирают нам какую-то картину, которая в итоге, ну, объясняет, как вот это все связано, как это связано между собой. Что такое мудрость? Давайте вспомним сначала. Что такое мудрость? Как вам кажется? Нет, это не знание. Кстати, тоже на самом деле очень, ну, как сказать, распространено заблуждение, что многие думают, что мудрость — это знание. Знание и мудрость — это разные вещи. Это не одно и то же. Можно много знать, но не быть мудрым. Знаете об этом или нет? Есть очень люди много, которые много очень знают, но они не мудрые люди. Они начитанные. Да, мудрость — это понимание сути вещей. Мудрость — это понимание сути вещей и руководство вот этой самой сутью. Понимаете? Мудрость — это тогда, когда Соломон пишет, говорит, у мудрого глаза его в голове его. Да? Он видит, как он написано, видит суть вещей, беду видит и укрывается, да? А глупый, говорит, идет и наказывается и так далее. То есть мудрый человек — это тот, который понимает суть вещей и который на самом деле руководствуется этой самой сутью, способен руководствоваться вот этой самой сутью. То есть он способен видеть, способен делать выводы, способен жить так, как он видит. И это очень важная, очень, очень такая ценная вещь в отношении, ну, как бы сказать, в жизни человека. Так вот, и как вот эта вот мудрость связана со страхом Господним? Вообще, страх Господен, он, как это сказать, он здесь необходим, как элемент послушания, как элемент уважения к учителю, можно так сказать, в классе. Да? Если ученики не уважают учителя, если ученики не желают учиться вот этого самого учителя, то есть если они не боятся, иными словами, вот этого учителя, то тогда что, способны ли они обучаться или нет? Нет, они обучаться не способны. И обратите внимание на огромное количество сегодня разнотолкований в христианстве. Подумайте, огромное количество сегодня в христианстве есть разделений разных, потому что одни поняли так, у них такое откровение, другие поняли так, у них такое великое откровение, третьи поняли так, у них тоже что-то такое особенное. И иногда вот эти вот разномыслия, они становятся причиной разделений, причиной, как сказать, неприятия друг друга, да? Они становятся какими-то барьерами, какими-то стенами между христианами. Вот эти вот их разномыслия или разнотолкования. Все читаем одну и ту же Библию, да? Все читаем вроде одни и те же наставления Божьи, но по-видимому, читаем по-разному. Понимаете? Если все люди читают одну и ту же Библию и столько понаворотили разных вещей, нехороших, я не говорю о хороших вещах, тот, кто на самом деле, ну, как сказать, тот, кто хорошему из этой книги учится, он плохое творить не будет. Но если мы видим, что, начитавшись Библии, да, человеки становятся какими? Гордыми, надменными, да, немиролюбивыми, да, как это сказать, производящими разделение или еще что-то такое, ну, недоброе, да, то есть если плоды жизни этих людей недобрые какие-то, да, то видимо, как-то по-разному люди читают. Или нет? Ну, если буквы одинаковые. Да, если буквы одинаковые, и все их читают одинаково, буквы-то одинаково все читают, верно? У нас же нет разных специальных Библий, там, специально там, особо какая-то там Библия для отделенных, допустим, там, баптистов или отделенных пятидесятников, да? Или какая-нибудь Библия специальная для православных, или Библия специальная для католиков, да? Или Библия еще какая-нибудь там особая, специальная, выпущенная, как вот это делают там иеговисты, извращая Писание там, или еще какие-то другие эти самые ребята, псевдохристианские. Вот. Так вот, у нас же нету таких вот разных Библий. У нас же Библия с одними и теми же буквами, верно? И читаются эти буквы одинаково всеми, верно? Тогда получается проблема не в буквах, и проблема не в Библии, а проблема в ком? В читающем. В читающем. Потому что одно и то же чтение Библии производит в разных разные действия. Понимаете? И вот тут, наверное, тут есть, наверное, вот эта вот подсказка, что если мы читаем Библию как? Без страха Божьего. Если мы читаем Библию без страха Божьего, да, тогда мы, наверное, там понавычитываем что-то неправильное. И наоборот, если мы читаем Библию со страхом Божьим, тогда что? Тогда разум верный у нас с вами будет. Поэтому посмотрите. Я думаю, что, ну, как сказать, здесь говорится о начале мудрости. То есть вообще даже не о мудрости как таковой, полноте мудрости. Он говорит здесь о начале всего лишь мудрости. То есть хочешь вступить на путь мудрости, да, потому что если ты страха Божьего не имеешь, то мудрости там, что называется, еще и не пахнет, как говорится. Да? Мудрость там и близко не находится, если у человека нету страха Божьего. Вообще никакого, да? Он там, ну, объяснять можно как угодно, там, я Бога сильно люблю, или это самое, я такой вот особенный у Господа, или еще что-то такое, да, но все равно, но нужно на самом деле знать, как что такое страх Божий, да, в данной ситуации. Это нужно, это понимание того, кто ты и кто Бог. И это очень важно. Потому что для примера наше родное больное, да, наши дети, да, Если ребенок в семье не понимает свое место, если ребенок не понимает место и позицию своих родителей, да, тогда это, ну, как сказать, если у ребенка сбиты эти ориентиры, можно же их нечаянно сбить? Можно же вести себя так, как будто ребенок в семье царь и бог? Да? Конечно же. И некоторые родители делают эту ошибку. Они любят этого ребенка. Они говорят, вот, мы ребенку все это самое, ну, как сказать, мы вот его очень любим, пускай он чувствует, что мы его любим, и они делают ему такую страшную услугу, да? Они вот этому маленькому созданию, которое еще толком не знает, что делать со своей жизнью, они вверяют в жизнь целой семьи, да? И вот этот бедный маленький ребенок превращается такого в этого самого, в такого бестолкового правителя, деспота, что называется, да, у которого сегодня там 7 пятниц на неделе, у кого сегодня там это самое, и вот все вокруг него вертится, да, там родители вокруг него прыгают, вокруг его настроения, вокруг его желаний, вокруг его каких-то этих самых, то есть он самый главный, он это чувствует, что он самый главный, и в итоге он, ну, как растет, на самом деле, с очень сбитым представлением о мире, сбитым представлением о том, что ему делать, что вообще, как ему жить и так далее, да? И скажите вы мне, способен ли этот маленький человек в такой вот бестолковой обстановке научиться чему-то? Нет, конечно. Он будет мотать нервы родителям, он будет страдать сам, этот человек. Он будет на самом деле, ну, как сказать, он будет все, ну, все, он ничего не научится в этой жизни. Почему? Потому что ему не с кого брать пример. Он пуп земли. Он что выдумал, то и правильно, да? Что ему вот в голову взбрело, вот эту маленькую, бестолковую, то и верно. И в итоге, на самом деле, этот человечек маленький, он ничему научиться не сможет. Он единственное, вот, ну, как будет страдать просто, вот и все. Понимаете? Умные родители, они всегда ставят границы, они всегда четко показывают, кто главный, кто не главный, да? Кого нужно слушаться, кого не, это самое, а кто должен слушаться. У них для этого есть методы. Да, разные методы, умные методы, методы в любви или методы воспитания. И в итоге на самом деле Соломон, умный человек, он говорит, если, говорит, кто не любит дитё своё, тот что? Тот его и не наказывает. Понимаете? В итоге, когда все становится на свои места, когда дети понимают, что они дети, когда дети понимают, что родители это главное, и что их нужно слушаться, когда все это на своих местах, тогда ребенок может учиться. Тогда ребенок может учиться. Учиться у родителей, учиться на их примере и так далее. Тогда он чувствует себя защищенным, тогда он чувствует себя на своем месте, тогда, в общем-то, все правильно и хорошо происходит. Но когда нет, тогда и происходит, ну, как сказать, тогда и у ребенка включается начало мудрости, когда они на самом деле учатся бояться и, как это сказать, уважать, любить родителей своих. Если родители этого в жизни произвести не могут, да, то тогда, увы, ребенку мудрости тоже не видать. Или вы не согласны со мной? Надеюсь, что современная, как это сказать, метода воспитания детей со мной не согласна. Почему? Ну, потому что вот у них такие другие эти самые какие-то там установки и цели. Но Библия нас так учит, потому мы говорим, в отношении Господа та же самая вещь. В отношении Господа та же самая вещь. Если мы с вами люди дорогие, Божьи, если мы не боимся Господа, да, если мы не понимаем, кто, что Он главный во всем, во всей этой истории, что не мы главные, а Он главный, да, что, что важно на самом деле Его слушаться, у Него учиться, перед Ним смиренно ходить, то тогда мудрости нам тоже не видать. Потому будем читать вот эту самую Библию и выбирать из нее только то, что нам нравится. И делать только то, что нам нравится. И делать это так, как нам нравится. Понимаете? То есть в итоге, ну, как сказать, по сути это то же самое, что когда дети, они, ну, как сказать, они непослушны перед родителями. Что такое непослушные? Ну, нет уже детей, что вообще непослушны перед родителями, да? Вот, допустим, когда ребенку, ну, нету так, чтобы ребенок противился во всем. Он же что-то исполняет, что родители ему говорят, да? Когда вот родители говорят, убери комнату, ребенок сидит, не слышит, да? А когда родители говорят, иди кушать. Слух включился, и он пошел, он послушался родителей, да? Родители говорят, пойдем кушать, да? И он говорит, нет, не буду кушать. Он принципиально против всего, да? То есть комнату убирать не буду, кушать не буду, там это самое, там... Да, иди погуляй, тоже не буду, ничего не буду. То есть вот, ну, нету таких детей, которые принципиально против всего родительского. Нет в природе таких детей. Потому что, ну, как сказать, они очень избирательны во включении слуха, да? Когда что-то неприятно, если они не боятся родителей, да? Когда что-то неприятно, они не слышат, да? Когда-то что-то нужное для них и приятное, тогда что? Тогда слышат резко. И знаете, что, ну, как сказать, ну, как, вот такие же непослушные, христиане непослушные, они такие же абсолютно. Они не сказали, что они вообще против Библии, да? Почему? Нет, просто они неприятные моменты пропускают для себя. А приятное что? Резко слышат. Да. Вот когда иди кушать, то что? Слышу, да? Когда благословение, слышу. А когда служение, не слышу. Поэтому в итоге, как вот те дети мудрости не приобретают никак, да? Как вот о чем сегодня Петр говорил, учил, то и христиане такие же тоже мудрости никакой не приобретают перед Господом. А, к сожалению, да, вот такие вот бестолковые. Они читают, они соглашаются с Библией, но соглашаются только с тем, что им интересно и что им приятно на данный момент. С тем, что они, ну, как сказать, с тем, что они могут, как сказать, без труда воспринять. На данный момент. И в итоге с мудростью большие проблемы, огромные проблемы. Почему? Потому что мудрость, она не работает вот фрагментами. Мудрость, она не работает кусочками, да? Мудрость это то, что, ну, как сказать, это то, что как это сказать, понимает процесс, да? Понимает весь процесс. Иначе, если ты всего процесса не понимаешь, то ты не можешь разобраться. Это как в любой, ну как, это так устроено все здесь в этом мире. Так устроено все, да? Если ты не знаешь, ну как сказать, если ты знаешь фрагментами, да, то ты ничего не добьешься. И пускай ты в фрагментах добьешься хороших очень результатов, да? Допустим, есть такая сложная вещь, как огородничество, да? Большинство из вас, я смотрю по возрасту, знакомы с ним, да? С процессом выращивания там овощей и всего остального, да? И вот, ну, как сказать, и я знаю многих огородников, или знал, по крайней мере, ну, как сказать, которые добились больших успехов во фрагментах, да? Знал одну бабушку, она очень любила полоть, да? Вы знаете, чтобы хорошо росло, нужно полоть. И вот она очень любила полоть. Она полола. Говорит, у меня на огороде перья вообще не осталось. Вы представляете себе, что это такое? То есть она уже на своих эти 600-ках так все перепахала, что пырей уже там днем с огнем не сыскать было. Да? Знаете, такой сорняк. Да, вездесущий, да, его невыводючий. Растет благополучно на абсолютном большинстве. Она добилась таких великих успехов, что у нее пырья вообще не было. Но урожая тоже не было. Потому что, чтобы что-то выросло, мало было того, чтобы полоть. Надо было еще и вовремя поливать, надо было еще как-то уметь удобрять, надо было еще как-то вовремя садить и все остальное. То есть она добилась потрясающих успехов в каком-то своем маленьком фрагменте, да? Но общий результат мудрости у этой женщины не было. мудрости у этой женщины не было. Почему? Потому что она брала фрагменты какого-то своего. А мудрость, она все, как это сказать, она вот так вот мыслит, как это, всеохватывающе. Да? Мудрость должна понимать весь процесс. Мудрость должна понимать весь, все то, что вот происходит здесь. Вот. И в итоге, если мы с вами также подходим и к Писанию, если мы выковыриваем только то, или слышим только то, что нам интересно, или только то, что нам нравится, вот отсюда и порождается вот такое вот бестолковое христианство. Бестолковое христианство, которое услышало то, что ему нравится, которое приняло то, что ему нравится, которое, возможно, специалист в своем маленьком фрагменте, но мудрым, которое никак не назовешь. Потому что посмотришь на плоды, и что? Никаких. Никаких. Как вот этой огородницы. Прия нет. Но и урожая нет. Да. А цель-то что? Чтобы у тебя прия не было? Или чтобы у тебя урожай вырос? Так и с нами. А цель-то какая? Чтобы Господь прославился? Да? Или чтобы мы прославились тут, как великие эти самые борцы с чем-то. Да, поэтому вот эти вот моменты нужно понимать в отношении того, что как действует. И если еще раз повторюсь, мы не сможем на самом деле с благоговением принимать от Господа и учиться от Господа всего того, чему Он нас вразумляет и что Он нам показывает, то мы никогда этой мудрости с вами не будем иметь. Мы будем специалисты вот такого узкого профиля, которые, в общем-то, где-то преуспели в чем-то малом, небольшом своем. И посмотришь на христианство, на вот это вот бестолковое, на раздробленное, да, и у них у всех какой-то есть успех. У кого-то порядок очень серьезный в церкви, хорошая вещь. Ни одного прия не сидит. Ни в одном углу. Да, никого. Чистота идеальная, но урожая... Тоже никакого. Спасенных ни одного. Никто не спасается. Вот такое чистое поле и никого, ни одного спасенного. Да? Или там посмотришь, там это самое, там еще что-то такое в отношении, там, допустим, работа с детьми изумительная, потрясающая работа с детьми. Да? То есть, сеять умеют. Сеять умеют. Но потом подросло и все куда-то пропало. Да? Засохло там, или это самое там, или еще что-нибудь там с ним случилось, там, или птицы поклевали, или еще что-то такое. Нету ничего, да? То есть дети в церкви замечательно, это самое, а потом после не очень, и так далее. И вот это вот все, на самом деле, где-то вот, какие-то фрагменты везде хорошие, замечательные там. И посмотрите, возьмите любую такую вот, любую абсолютно конфессию, которую, в общем-то, достаточно критично можно оценить, и там есть замечательные моменты, узкие какого-то там действия, да? Но в итоге общей картины никак не вырисовывается. Я хочу, чтобы вспомнили этот пример с книжниками и фарисеями, у которых с Иисусом были серьезные такие разногласия по поводу этих всех вещей. И они ко Христу имели огромные претензии. Они постоянно что-то там, какие-то выставляли Христу, какие-то там вещи, что он неправильно делает, что ученики его что-то неправильно делают, да? В отношении субботы то же самое, да? То есть они говорят, чего ты исцеляешь сам в субботу, да? Или чего твои ученики вдруг там по полю идут, и там эти колоски срывают, и трут, и это самое, там, и едят, и вот это, в субботу. То есть они же как бы нарушают субботу, и ты сам нарушаешь субботу, и так далее. То есть они вместе с Христом и вместе с учениками читали одну и ту же самую Библию, верно? Да? И там написано было заповедь «Чти день субботний». И там Моисей потом объяснял, как чтить день субботний. Там, пророки потом еще добавляли, как чтить день субботний. То есть Господь достаточно долго и много рассказал о том, как чтить день субботний. Верно? Но вот эти ребята поняли так вот по-своему. Почему? Потому что страха Божьего не имели. Потому что страха Божьего не имели, потому что перед Господом, потому что им, взяли то, что им интересно, взяли то, что им нравится, и остальные вещи отбросили. А это мудрость или нет? Христос обличает и говорит, безумные, то есть безумные это явно не мудрые люди, да? И говорит, более того, слепые. Он говорит это с сочувствием, с любовью, как мы говорили, да? Но обличая этих людей. Но он показывает, что мудрости там не на, как это сказать, начатков даже мудрости нету. Верно? Начатков даже мудрости нету. Почему? Потому что не хотят учиться, не хотят слушать. И обличая их, он говорит, что... Он говорит, посему я посылаю к вам пророков, мудрых, книжников, вы иных убьете, распнете, иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. И дальше он плачет, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать вас, как детей своих, птица собирает, собрать детей своих, как птица собирает птенцов своих под крылья, вы не захотели. То есть, поглядите, нежелание учиться, да, как это сказать, активное такое сопротивление, да, и почему, потому что, ну, как сказать, и отсутствие мудрости как итог, отсутствие мудрости как итог, потому что не было страха Божьего, то есть я хочу только то, что я хочу, я не понимаю, как сказать, я не понимаю, что есть Бог, перед которым я хожу, я не понимаю, что есть вот, ну, как сказать, что есть... Тот, кому я дам отчет за все свои дела и все остальное. Да? Я не понимаю, что все-таки он главный. И в итоге даже начатков мудрости нет. Читают Библию, и Павел свидетельствует о них в послании к Коринфянам, говорит, пелена лежит на сердце. Пелена лежит на сердце. Неспособный принимать, неспособный понимать того, что Господь вразумляет и что Бог хочет сказать и показать. Еще одно место, давайте посмотрим. В Евангелии от Марка находится, 4 главе. Евангелие от Марка, 4 глава, с 21 стиха. Здесь немножко мудрено, но постарайтесь понять. И Христос говорит им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да, слышит, да? То есть он говорит, свеча должна светить, да? И все потаенное должно открываться, верно? Это он говорит о своем учении. Здесь, в контексте, Христос говорит это о своем учении. Он говорит, я принес вам свет. И принес его не для того, чтобы спрятать эту истину от вас, да? А принес этот свет для чего? Для того, чтобы было светло, для того, чтобы вы видели, ходили во свете, да? И говорит, если говорит, что-то вам еще непонятно, потаенно для вас, да? То что? Это потаенное может выйти наружу. Аминь. Да, потому у всех, кого есть уши, могут услышать. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим. 25. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Это тоже прослушание. Слышите? Это тоже прослушание. Он говорит, замечайте, как вы слушаете. Почему? Потому что, и дальше про меру, а мера это значит слушайте, иными словами, слушайте честно. Да? То есть, если вы хотите, чтобы Бог слышал ваши молитвы, то что? Не молитесь по вере, а слушайте, что Он вам говорит. Молитесь хоть, замолитесь по вере, ничего не получите, если вы не слышите того, что Бог вам говорит. Это истина здесь, которая написана. Он говорит, будьте честными, да? Потому что если вы хотите, чтобы Бог слышал вас, то вы услышите Его. Потому что не может быть такого, что Бог пускай меня слушает, а я Его слушать не буду. Это нечестный вариант, очень нечестный. И такого в жизни не бывает нигде и никогда. Вы видели таких где-то людей, которые вот, ну, или родителей таких бестолковых, которые детей слышат, а дети их не слышат? Это же жуть, по большому счету. Или где-то таких друзей слышали, где один друг слышит другого, а тот другой не слышит. Дружба такая долго продержится? Да? Да нигде в природе такого не бывает, чтобы один слышал, а другой не слушал его. Да? Нигде такой вот вариант ни взаимоотношений, ни между родителями и детьми, ни между супругами, ни между друзьями, самый тесный, самый лучший, самый замечательный, нигде в природе такого не существует. Аминь? Аминь. А почему вдруг люди решили, что с Богом так можно? То же самое. Те же самые законы общения, те же самые законы взаимоотношения. С Богом так нельзя. Если с людьми так нельзя, это ломает отношения, то с Богом тем более этого так нельзя. Хотите, чтобы Бог слышал молитвы? Хотите, чтобы Бог на них отвечал? Тогда слышите Его. Послушайте Его, что Он говорит. Причем мы хотим, чтобы Бог нас подробно выслушал и детально. А Его? А Он хочет что? Того же самого. Чтобы мы Его тоже выслушали подробно и детально. И мы хотим, чтобы Господь исполнил наши молитвы. Так и Господь хочет того же, чтобы мы исполнили что? Его просьбы, Его наставления. И если такая вещь происходит, да, Он говорит, какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Как вы слушаете, так и вас будут слушать. Потому кто имеет, кто слушает внимательно, то что? Тот мудрым станет, да? Тому прибавится, тому дано будет. Тот будет мудреть, тот будет понимать, тот будет расти в понимании Господа. А кто, говорит, не имеет, кто не слушает внимательно, то что? Тот потеряет вообще все. Почему? Потому что невозможно вот такими фрагментами жить, ну, как бы в отношениях с Богом, да? Рано или поздно человек такой теряет абсолютно все. Почему? Потому что это не работает, верно? Если вы купили вещь, и не позаботились разобраться, как она работает, да, и она у вас, ну, не знаю, стоит и место дома занимает, пылится, дорогая вещь, очень ценная вещь, вам подарили, допустим, я не знаю, там, компьютер последней модели, а у вас мышка, чтобы только орехи колоть, единственное, до чего дошли, что вот мышь для этого годится, то все остальное не знаете, что с этим делать. Почему? Потому что не разобрались. Потому что, ну, как сказать, так вот подошли. То рано или поздно останется эта вещь у вас или нет? Вы их выбросите. Потеряете. Все. Так и, ну, так и в взаимоотношениях, так и с Богом то же самое. То есть ничего из того, если относимся так вот легкомысленно, если какие-то только фрагменты хотим брать, да, если что-то только кусочки какие-то нас интересуют, то в итоге потеряем все, что имели. И ничего тут в этом такого нету, ну, как непонятного и удивительного, потому что многие там очень возмущаются, особенно любители социальной справедливости, и говорят, что это такое? Кому есть, тому еще добавится. А у кого нет, то вообще все отнимется. Что это? Надо поровну поделить. Но не бывает в этой жизни так. Не делится все поровну. Потому что кто способен принимать и пользоваться, тот будет принимать и пользоваться. А кто не способен принимать и пользоваться, тот теряет. И сколько ему не давай, он все равно не будет ничего не иметь, потому что теряет это все. Подумайте, посмотрите на примеры вокруг. В итоге на самом деле нужно, ну, мы приходим к такому интересному знаменателю, что если человек не желает, ну, как бы сказать, смиряться перед Богом, если человек не желает, ну, как бы сказать, смиренно подходить к тому, чтобы Господь учил его и вразумлял его, то в итоге он не способен научиться никакой мудрости, не приобрести никакой мудрости, даже начатков мудрости, потому что страх Господень говорит о начале мудрости, да, начале мудрости. Учиться у Бога – это начало мудрости. А вся мудрость у Господа, конечно же. И только с Богом эта мудрость может как-то жить в твоей жизни, существовать и действовать и так далее. Но даже о начатках мудрости речи не идет. И всякие, потому Павел и говорит в одном из своих посланий, он говорит, ну, достаточно смиренно подходите к вопросу о мудрости. Потому что, говорит, многие из вас, хотя и думают, что что-то понимают, по большому счету, не понимают ничего. Вот такое у него жесткое очень высказывание есть, которое, ну, как бы очень сильно осаживает вот людей, которые чем-то вот, ну, гордятся и что-то вот у себя пытаются представить, на самом деле, будучи ничем, как он говорит. Почему? Потому что в итоге, то есть вот этого страха нету у людей. И что-то знают. Частично слышат. Частично какие-то вещи принимают в своей жизни. А в остальном отвергают и противятся Господу. И в итоге мудрости не имеют. В итоге мудрости не имеют. Причем не просто мудрости как таковой, а даже начатков мудрости не имеют. Еще одно наставление, наверное, последнее, которое хочу, чтобы мы с вами прочитали, оно находится в послании к римлянам. Послание к римлянам, 14 главе. И она говорит вот как раз о проблемах разномыслия. Вот эта 14 глава римлянам, она говорит, если вы посмотрите там, ну, как на оглавление этой главы, то на краткое содержание, то вы увидите, что там как раз вот какие вот проблемы разномыслия. Кто-то что-то понял, одни что-то едят для Господа, другие что-то не едят для Господа, одни что-то празднуют ради Господа, другие не празднуют что-то ради Господа. Да? И в итоге вот все, как бы сказать, вот, ну, вот по-разному понимают что-то, у них какие-то там свои откровения, они как-то этими откровениями очень сильно гордятся, очень сильно за них держатся и так далее, и так далее. В итоге ради этих откровений у них ни единства нету, ни этого самого, ну, ни взаимопонимания, и вот ради вот этого непонятно чего, они, самое главное, заповеди Господа, что? Не исполняют, да? Потому что, ну, тут много хороших заповедей. Можно что-то есть, можно что-то не есть, можно как-то одеваться, можно как-то не одеваться, можно как-то петь, можно как-то не петь, можно что-то еще хорошего делать или не делать, но наибольшая заповедь какая? Любить Господа и любить ближнего, да? И вот если в итоге, да, какие-то наши незначительные заповеди, они приносят нам какие-то неустройства в плане любви к Господу и в плане любви к ближнему, то, наверное, эти заповеди не самые главные. И, наверное, эти заповеди, они не самые важные, да? Или нет? Или все-таки надо их держаться? Надо держаться, да? Пусть все кругом вымрут, а я буду держаться этой заповеди. Конечно. Конечно. Только нужно понимать, как его исполнять, этот самый закон. Да, потому что если мы не можем, ну, как бы сказать, если Христос не научит нас исполнять закон, то мы будем исполнять закон так же, как исполняли фарисеи. Они свято верили, что они исполняют закон. И в итоге у них и Христос в их закон не вписался, и апостолы в его закон не вписались, и все христианство в их закон не вписалось. Понимаете? По закону распяли Господа. Потому что, по их мнению, он богохульствовал. Они же его не за уголовную статью распяли, Иисуса Христа, если вы помните, да? Они распяли его за статью религиозную, за богохульство, да? В итоге пошло-поехало. Поэтому в отношении закона будьте осторожны, потому что если Христос не учит вас этот закон исполнять, то тогда наше трактование и наше применение этого самого закона, оно сделает нас людьми, которые также бесчинствуют, как бесчинствовали фарисеи в отношении Иисуса и Первой Церкви. Изуверы, да, по большому счету, как это можно назвать. Поэтому давайте посмотрим. Здесь вот эти вот моменты, очень такие запутанные взаимоотношения, вот, и как вот Павел пытается их распутать. То есть, когда там одни так себя практикуют, другие так практикуют, одни вот так себя ведут, другие так себя ведут, одни решают, что вот это важно, другие решают, что вот это важно. И в итоге получается такое вот разделение, да, в собрании. Одни вот и сидят все такие, да, там, с одной стороны сидят те, которые едят овощи, с другой стороны сидят мясоеды, да? Посередине сидят те, которые празднуют субботу, да, ну и так далее. Поглядите, 12 стиха, давайте посмотрим. Павел пишет, пытаясь примирить вот этих вот ребят. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот замечательный совет. Если подумать о нем вдумчиво, внимательно, да, этот совет, он решит проблему разделения в любом собрании. Понимаете? Очень мудрый совет. Господь дал мудрость апостолу Павлу, и он сказал такую вещь. Он говорит, не станем уже больше судить друг друга, потому что самое легкое и приятное – это судить для нашей плоти. Самое легкое и самое приятное – это судить друг друга. Почему? Потому что вся работа и вся ответственность лежит на том другом. Вся работа и вся ответственность. И мы говорим, ты должен, да, сделать вот это и вот это. Ты должен вот это вот так вот потрудиться. Ты должен, да. А я буду что? Наблюдать. Я буду смотреть, как ты стараешься. Я буду смотреть, оценивать твою работу. Ты хорошо стараешься, ты плохо стараешься. Ты правильно делаешь, ты неправильно делаешь. И это очень такой приятный, замечательный процесс. Он не требует никаких усилий. Он не требует никаких каких-то там трудностей, напрягов, крови, пота, ничего не требует. Только сплошные дивиденды и аплодисменты. Потому что если брат исправился, то слава мне. Я же его наставил. Я же за ним следил. Я же неусыпно его наставлял. И в итоге, если брат там трудился, потел, старался, плакал и исправился, то все аплодисменты должны достаться мне. Конечно же, не ему ж бестолковому. Это ж я его научил. В итоге все аплодисменты мне. И я такое себя чувствую великий герой перед Господом, потому что вот благодаря мне исправился брат мой. Так вот, Христос и через апостола Павла нам советует. Он говорит, не станем же больше судить друг друга. Тяжелый вариант. Да? Или нет? Тяжелый вариант. Почему тяжелый? Потому что если мы друг друга судить не станем, то тогда что нам остается в отношении друг друга делать? Любить, терпеть, помогать. А это уже сам, так на самому трудиться придется. К сожалению, да? Или к счастью. Кому как. Хорошо. А о чем тогда надо стараться, да? А говорит, осудите о том, как бы, добавлю одно слово, самому. Не подать брату случая к преткновению или соблазну. А говорит, осудите лучше о себе, чтобы самому не быть поводом для преткновения и для соблазна. А это вообще тяжелый случай. То есть тут Бог нас призывает через апостола к чему? К смиренному изменению. Да? А меняться всегда очень тяжелый труд. И тут нужно на самом деле, он говорит, посмотрите, то есть это нужно судить о себе, это значит нужно также вдумчиво проанализировать, да, и вот, ну как сказать, если в отношении других мы очень быстро и охотно влазим в разные там, ну, размышления, разбирательства, понимания и так далее, почему? Потому что мы рады, что, ну как сказать, мы понимаем, что это не наша ответственность, нам легко. Почему так легко видеться соринки в глазах братьев и сестер, да? Почему так легко это все видится? Потому что мы с удовольствием, ну, не с удовольствием, не то, что с удовольствием, а мы понимаем, что трудиться не надо. Мы понимаем, что если мы увидим что-то в другом, да, то это не наша ответственность. Не надо брать на себя эту ответственность. И мы не боимся, вот, нашел причину слова, не боимся смотреть на соринки в глазах ближнего, да. Но, а у самого бревно, но бревно не замечаем по простой причине. Почему? Потому что боимся. Потому что если ты бревно увидишь, то тогда что? Станет страшно. И ты скажешь, Господи, горе мне, погиб я несчастный. Потому что сам и живу, и вообще. И в итоге, на самом деле, вот этот страх, он часто очень держит нас от того, чтобы посмотреть на себя честно и объективно, да? А тут апостол призывает, говорит, лучше, говорит, будем судить о том, чтобы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. То есть это нужно честно и внимательно на себя посмотреть и себя честно проанализировать. И испугаться, возможно, да, но, ну, как бы сказать, но невозможно человек, и ученики пугались постоянно. Если вы помните, когда Иисус приводил им примеры в отношении, там, как относиться к богатству, как относиться к жене, и как относиться там, к ближнему и так далее, то у них очень часто вырывался этот возглас ужаса. Так кто же может спастись тогда? Да? Христос их чем утешал? Невозможно человеком возможно, Господу. То есть, когда они видели банкротство свое полностью, и когда они, ну, как в ужасе говорили, так, ну, так если так жить, так лучше тогда и не жить, то Христос их успокаивал и говорил: послушайте, невозможно для вас, Богу возможно. Я смогу помочь вам в этом, да, я смогу дать вам силы, я смогу исправить ваши сердца, я смогу дать вам другие какие-то возможности, да. И в итоге ободрял их верой вот как раз вот здесь, вот, в отношении веры. Тут мы с ней встречаемся. Так вот. Поэтому замечательный совет, если на самом деле, как мы уже читали здесь, со страхом Божьим подходить к этому Писанию, то можно и иметь вразумление в отношении всех вещей, которые нас как-то, ну, как смущают, разделяют и так далее. Да? То есть единственное, чего нам, мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Послушайте. И все это необходимое для жизни и благочестия, оно вот буквально здесь, вот, сегодня у каждого есть под рукой, да? У каждого под рукой есть руководство Божье, его голос, когда он говорит нам через Писание. Аминь? Аминь. Более того, если ты не любишь читать, не умеешь читать, не умеешь еще чего-то, ну, не знаю, что там, то есть помощь тебе в плане того, что если ты с буквами не дружишь, да, то есть помощь тебе в лице чего? В лице церкви. Есть братья и сестры, которые умеют читать, которые могут себе прочитать и так далее. Да? Есть там проповедник из изучения Библии, есть много чего в этом мире, есть аудиобиблии начитанные замечательно, есть переводы разные, новые, современные. То есть есть огромное количество помощи в плане того, чтобы ты услышал Божий голос через Библию, через Писание. Да? Это замечательная вещь. Более того, у каждого рожденного свыше есть Дух Святой. Аминь. Аминь. Который способен научить нас и наставить нас на всякую истину, напомнить нам, как Христос сказал, обо всех тех словах, которые Христос говорил ученикам. Да? И поэтому там даже, Иоанн пишет, что говорит, даже говорит, помазание вас такое, говорит, что говорит, даже нет ту нужды, чтобы кто-то вас учил. Потому что, говорит, Господь способен вас самих научить. Да? Но есть помощь. В отношении того, чтобы, как бы сказать, чтобы помочь вам разобраться. Да? Поэтому, ну, удивительное дело. То есть, здесь собраны люди, как это сказать, достойные, которые способны сами разобраться во всем, и сами способны все узнать и понять. Но и Господь в этом ведет, и помогает, и вразумляет, и наставляет. И на самом деле мы с вами можем быть наставляемы Господом. Все необходимые вещи, все необходимые инструменты сегодня здесь, с нами. В жизни каждого человека абсолютно. Да? Единственное, что необходимо каждому человеку, чтобы этими инструментами правильно воспользоваться. Когда мы понимаем, что, ну, как это сказать, с уважением и со страхом приходим к Господу и говорим: Господи, объясни нам, как вот это на самом деле, да? Объясни, как это вот, ну, как это вот понимать, как ученики делали всегда в отношении Христа. Когда они не понимали чего-то, они всегда приходили к Иисусу и говорили, что: Господи, объясни нам, растолкуй нам, пожалуйста. И если они не делали своих выводов, слышите, в отличие от многих христиан, которые делают эту ошибку, они сами начинают толковать и сами начинают, ну, как бы сказать, по мудрости своей умствовать. Да? И Павел потом уже в своих посланиях обращается к таким. Он говорит: не мудрствуйте сверх того, что написано. Почему? Потому что очень легко увлечься. Потому что все абсолютные ереси, они основаны на вот таких вот вольных толкованиях Священного Писания. Да? То, что вот так вот привиделось, прислышалось, придумалось. И в итоге потом пошло такое очень серьезное извращение. Господи, как, Как вот это понимать? Господи, как? Научи, да? И вот если человек с таким сердцем, вот, ну, как сказать, если с таким благоговением, да, если с таким вот, ну, как бы, можно сказать, трепетом, да, и страхом подходит к Господу и говорит: Господь, вразуми, научи. Я не понимаю, как это. Я хочу знать, как это на самом деле. Вот эти, вот ты говоришь вот так и так, да? Ну, дай понимание, дай откровение. Господи, покажи. И Писание, и Дух Святой, да, возможно, кто-то из собрания что-то услышите, поймете, да, кто-то поделится свидетельством, может быть, словом, каким-то откровением. И все это вот в конце концов складывается в одну такую вот замечательную картину. И ты говоришь: Господи, я понимаю, вот так, да, я буду, ну, как сказать, я буду стараться делать то, что ты вот мне объяснил, то, что ты мне показал. И в итоге, когда вот так вот с таким серьезным отношением подходим к Писанию, начало мудрости, да, у нас с вами появляется, да. Но это начало мудрости не появится без страха Божьего. Вот этот страх Божий, он необходим, потому что если не бояться, ну, в смысле, если вот так вот не без благоговения относиться к Божьим словам, без благоговения относиться к его наставлениям, без как блаженны нищие духом, послушайте, если вот не осознавать вот этой нищеты своей духовной, то в итоге, ну, и мудрости не видать. И будете, ну, и будем бестолковыми, которые что-то понимают, которые что-то делают, но делают бестолково. Почему? Потому что мудрость, она приносит плоды в жизнь человека. Можно трудиться до поте лица, как вот пример той женщины, да, которую я знал. Можно трудиться в поте лица, просто день и ночь. И в итоге... Ничего. Можно трудиться день и ночь, но не иметь. Почему? Потому что трудиться без мудрости. Потому что трудиться без плодов. И в итоге что от этой жизни такой бесплодной? Устанем. Да? Или нет? Устанем. Разочаруемся. Тоже? Конечно. Господа не прославим. А кому тогда это надо? И в конце концов уйдем с этой земли. Сохрани нас, Господь, от такого бедствия. Дай нам, Господь, мудрости, чтобы мы могли на самом деле в страхе перед Божьим Словом, перед Его властью, перед Его престолом, мы на самом деле... Каждый будем давать за себя отчет. И мы будем каждый делать то, что мы должны делать. Мы не сможем делать труд нашего брата, нашей сестры. Мы не сможем сделать труд за наших близких, за наших родных. Мы призваны совершить свой труд. Да? И мы не сможем принести плода за наших близких и родных. Мы призваны принести свой плод. Мы не можем, как бы сказать, дать отчета за других людей. Да? Мы призваны дать отчет каждый за себя. И в итоге мы с вами будем судимы по тому, что мы с вами сделали, что мы с вами произвели, да? за те плоды, которые в нашей жизни пришли, и которые в нашу жизнь, ну, как бы сказать, смогли вырасти или не смогли вырасти. Потому пусть Господь благословит нас на этом пути и даст нам на самом деле очень серьезное, как бы сказать, серьезное отношение к тому, что мы читаем. Серьезное отношение к тому, что мы слышим. Иначе мы очень сильно рискуем с вами остаться без мудрости и без плода Божьего. Аминь.